сейчас я стою, крещусь, то есть, как мы говорим, молюсь, а меня фотографируют. И я вспомнил, все фарисеи так и делали. Правда же? Все фарисеи, как это здорово у нас стало заведено. Представьте себе, можно ли попросить кого-нибудь, вот я сейчас буду молиться, сфотографируйте меня, пожалуйста. Да? Но очень любопытно, вы знаете что, что теперь богослужение, оказывается, это уже не молитва. Богослужение можно фотографировать. Правда, это же не молитва. Это же что? Что это, представление? Потому что если я служу, если богослужение, то разве я могу позволить, чтобы меня фотографировали? Правда? Если хочешь помолиться, войди в клеть твою, закройся, и Отец твой, видящий в тайне, воздаст тебе явно. Правда? Но то, что я сейчас говорю, ни в коем случае никому не рассказывать. Иначе достанется на орехи. И тому, кто говорит, и вам за то, что вы слушаете такие вещи, и еще одобрительно киваете. Я вижу, что вы киваете одобрительно. Вот, что когда я, так сказать, молился, то есть крестился, меня фотографировали. Представляете, как это здорово? Как это здорово! Вот, когда вы будете тоже служить, то вы тоже обязательно там побольше, чтобы они носились по храму, мешали людям, толкали их, воздевали свои руки вверх и вниз, фотографируя. Главное, чтобы людям не дать молиться. Самое главное. Вы учтите это. Это такой, так сказать, дух, что ли. Так, такая идея, такая тенденция, уж как не знаю и назвать. В общем, чем бы только не мешать молиться. Это не важно. Главное – не давать. Ведь что такое духовное? Духовное. Что это такое духовное? Интересно. Любопытно. Я однажды пригласил, когда студенты слушали мою лекцию, а бывает такое, что иногда не слушают. Но вообще-то я в самом начале года делаю объявление, точнее распоряжение, очень грозное студентам, которое подаю в письменном виде. И прошу всех ознакомиться и неукоснительно соблюдать. Итак, первый пункт. Что разрешается у меня на лекциях? Писать письма. Смотреть всякие там ноутбуки или еще всякую паршивую технику. Читать, мечтать, спать – это разрешается. Никаких проблем здесь нет. Запрещается храпеть. Почему? Чтобы не мешать другим спать. Вот так. Это одно из таких очень серьезных требований. Но почему я разрешаю все и спать, и прочее? Да, потому что я там делаю примечание, потому что трудно себе представить, чтобы учащиеся той школы, которая называется духовная, слышите, духовная, чтобы они вдруг кто-то погрузился в себя и спокойно, с вниманием, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И это в духовной школе? Ну что вы! Это какая-нибудь бабуся, может быть, придет в храм? И скажет, Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня. А чтобы учащийся духовной школы, который готовится стать священником, а там, глядишь, и архиереем, чтобы он помолился. Да ладно во время лекции, что во время богослужения он помолился. О, Боже мой, покажите мне такого. Духовная школа. Интересно. Ведь вы же понимаете, что мы говорим «духовная», то это означает не больше и не меньше, как какое-то такое состояние моего духа, когда он, мой дух, который проявляет себя в чем? В моей мысли, в деятельности моего ума, в деятельности моего сердца соединяется с Духом Божьим. Когда это происходит, это соединение с Духом Божьим? Когда загораются лампочки? Ну как когда? Когда? Щелк, выключатель, и загорелось. Я спрашиваю, а почему? Как, почему? Что, не учились? Контакт. А, контакт, вот оно что. И свет загорается. Была тьма, установил контакт, и свет загорелся. Ах, красота какая! Так видите, оказывается, при каком условии происходит контакт нашего Духа с Духом Божьим, с самим Богом? Только при одном условии. Вы слышите? Только при одном условии. Когда действительно человек с вниманием, благоговением и покаянием, правда, нам каяться не в чем, конечно, мы же народ такой, мы хорошие. Мы же в духовной школе же учимся, поэтому каяться не в чем. Но все-таки, глядишь, с вниманием, да, обратимся к Богу. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Импульс, как искорка. Искорка. Вот это искорка духовной жизни. Нет никакой духовной жизни там, где нет молитвы. Не болтание рукой или языком, что мы называем часто молитвой. Болтает рукой, то есть, извините, это он крестится, да. Сам не думает, да, о том, что он делает. Или треща языком. Кто скорее? Ты за 15, а я за 14 минут прочитал. Ух ты, вот дал, ну молодец. Ну на молитве стоять, это же ужасно просто, конечно. Ну что? Это же непредставимо. Это к ректору прийти, а у вас еще какой ректор, и начать ему так тарабанить. Так тут же за дверью окажешься через мгновение, а через еще полчаса уже за дверями школы глядишь. Тут мы знаем, тут мы говорим все почтительно, с благоговением, да чуть ли в ножки не падаем. Как Богу, отче наш, живите на всякий специально. Аминь. Ух, как здорово! Я не верю, чтобы это была духовная школа. Это школа насмешников, наверное, тогда. Потому что невозможно Богу так читать. Правда же? Невозможно? Ну, конечно. Обратиться к Богу, представьте себе, только вот Он. И вдруг я Ему такое, к Нему так стою, перед Ним стою. И так к Нему обращаюсь. Единственное, может быть, извинение – что я, нет-нет, я к Тебе не обращаюсь, Господи. Это просто мне положено, заставили меня произнести слова, а я к Тебе не обращаюсь. Ну ладно, тогда может еще грех и проститься. А так, если перед Богом начать так, то я не знаю, и преисподней не хватит. Не надо смешивать школу духовную, а точнее понятие духовное с понятием богословское. Я помню еще в советское время, когда, уверяю, вас никого на свете не было. Где вы были, я не помню что-то, не знаю. Но точно знаю, что вас никого не было на свете. Так встречался, ну, неоднократно встречался там с профессорами и даже ректором научного атеизма. И знаете, что меня удивляло? Я действительно был профессор, доктор наук. Конечно, антирелигиозных, естественно. Да, доктор философии. Что меня удивляло? Я просто выражал иногда свое восхищение его знаниями богословия. Правда, преимущественно они изучали все-таки западные богословия. Знали очень плохо католических богословов, протестантских видных, тоже ученых, православных меньше. Но прекрасно знали. И я помню, гадал, так слушай, может, они духовные? Может, институт научного атеизма есть духовная школа? Смотрите, как они знают, разбираются, швыряются именами, называют разные теории, богословские концепции тех и других. Может, там духовная школа? Или здесь? Какая беда, когда мы подменяем понятия. Если хотите, духовные школы, может быть, были, может быть, сейчас отчасти, может быть, где-то есть, я просто не знаю, но духовными школами это были те школы, где действительно указывали людям правильный путь христианской жизни. Указывали, что такое духовная жизнь. Какие признаки, верные признаки того, что человек идет верным путем. Какие, напротив, признаки заблуждения, самообмана. Вот это духовная школа. Правда, эти духовные школы назывались не школами, а назывались монастырями. Как неудивительно. Это были монастыри. Правда, там были люди такие. Были. Потом их становилось все меньше. Потом, кажется, и вообще не знаешь, где найти. Это люди, которые действительно делали то, что называется на языке даже богословском называется аскезой. То есть занимались каким-то подвигом. Что они делали? Мне было очень интересно, что же они такое делали, что они стали духовными? Ну, я читаю иногда, говорю, много поклонов делают. Да, мало спят, мало едят. Да, пребывают, говорят, в молитве. Читаю однажды, бес является Антонием Великим. Говорю, интересно. И между ними разговор. Ой, как любопытно. О чем же разговор? Значит, бес говорит ему: Антоний, ты мало ешь, а я совсем не ем. Ты мало спишь, а я совсем не сплю. Не этим ты победил меня, а смирением. Я так прочитал, думаю, верно, хитрец. Верно не спит, верно не ест. Но какой лукавый подход! Не возгордится ли Антоний своим смирением? Ведь ты же меня победил своим смирением. Слышите, я смиренный, слышите? О, бес, как ты правильно сказал. Теперь я тебе уподоблюсь в своем тщеславии и гордыне. И паду, и сделаюсь подобным тебе. Слышите, какое лукавство. Но этот диалог, он очень такой, конечно, маленький, в сжатой форме, очень неплохо показывает нам и разъясняет, что, оказывается, вот эти все наши внешние, христианские, кажется, правильные дела, на которые, правда, еще когда-то люди подвигали себя, христиане, мы-то теперь нет. Но если постимся, ну почему? Ну, положено. Идем на богослужение? Ну, положено. Кто придумал только это, не знаю, проректор по воспитательной работе или по учебной, не знаю. Вот, ну, положено, никуда не денешься. Причем не пойдешь, еще тебе тут, знаешь ли, еще на доску почета. Представляете, висеть. А мы люди очень смиренные. На доске почета никак не хотим оказаться. Ну, кому же это приятно? Так, оказывается, вы знаете... Так вот, были люди, тем не менее, которые сами становились на молитву, делали какие-то поклоны, налагали на себя какие-то удивительные посты, мало действительно спали, мало ели, оказывали людям помощь. Очень интересно. И самое любопытное, вдруг эти же люди, которых мы называем, ну, если хотите, аскетами, если уж по-гречески мы хотим сверкнуть своим знанием греческого языка, скажем, аскеты, или, скажем, по-русски проще, подвижники. Вдруг эти, тем не менее, подвижники писали любопытные вещи. Мысль их была такова, что, оказывается, все эти даже внешние действия, которые действительно требуют, ой, какой силы воли даже, я скажу вам, помимо всего прочего, да, сами по себе еще не очищают человеческую душу от страстей. Сколько ни бей поклонов, а как, что меньше тщеславия будет? Они говорили, есть внешний подвиг, вот этот, а есть какой-то внутренний подвиг. И сказали так, без внутреннего подвига, вот этот внешний подвиг, вся совокупность того, что мы делаем в храме, что мы делаем как христиане, все внешнее, сам по себе этот внешний подвиг, без внутреннего, даже подвиг, оказывается, ничего не дает человеку. Какой-то есть внутренний духовный подвиг, который только делает человека богоподобным. В чем же он состоит, этот подвиг? И вот оказывается, то, с чего вот мы с вами и начали. Оказывается, во-первых, там, где нет молитвы, там нет не только подвига никакого, не только христианства нет, вообще религии нет. Потому что как только мы произнесли слово «религия», то что мы сделали? Мы сразу обратили взор к Богу. А общение с Богом, так же, как и друг с другом, у нас происходит, когда мы обращаемся друг к другу. Если мы не обращаемся, мы говорим, мы не общаемся. Нет никакой духовной жизни, быть не может никакой духовной жизни, и название «духовное» абсолютно неприложимо. И это будет карикатура вовсе, а не христианин, или священник, или монах, если вся его молитва состоит в одном чисто внешнем, так сказать, скажем, внешних действиях, даже более того, таких внешних действиях, которые, кажется, по внешности напоминают молитву. Я уже смеюсь и говорю. Я за богослужение, вообще не только я, не подумайте, а то обо мне плохо подумать. Профессора за богослужением присутствуют. Батюшки служат. Студенты или кричат изо всей мочи. Да, якода царя. Да. Или мечтают. А кто же молится? А за богослужением-то есть? А где же богослужение-то? Какое же богослужение? Оказывается, отбывают какую-то повинность. И это мы называем торжественно, чем богослужением, особенно праздничным богослужением, когда вопим изо всей дурацкой мочи распрекрасной мочи. То есть, нет, не распрекрасной мочи, а что-нибудь другое. Хвалите имя Господне или что-нибудь. Так что стены... Ну, штукатурка летит, по крайней мере. Вот так. Оказывается, как Господь Бог, там, наверное, престол там, наверное, трясется от этого грома. Не меньше. Духовная жизнь, как было бы важно, хотя немножечко бы иметь представление о ней. Повторяю еще раз, и буду тысячу раз повторять. Немыслимо, невозможно. И не может ее быть абсолютно там, где человек не приучает себя к внимательной молитве. Духовная школа там, где человек учится молиться. Вы думаете, это так просто, что ли? Учится молиться. И в прямом смысле слова «учится». Не заучивают молитву наизусть. Это, пожалуйста, и обезьяну можно, то есть попугая научить. Вот. А учиться молиться, представляете, это так трудно. Попробуй, например, прочитать от начала до конца какую-нибудь даже краткую молитву с полным вниманием. О, как это непросто. Недаром опыт тысячелетий уже можем сказать, опыт святых привел их к тому, что они оставили нам очень краткую, емкую, сильную молитву, с помощью которой мы можем начать учиться молиться. Вы слышите? Учиться. Как это можно? Что это такое за молитва? Это молитва, ну, ее некоторые называют молитвой Иисуса. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Попробуй произнести раз, два, три с вниманием. Оказывается, этому надо учиться. Если в духовной школе этому не учится, тогда я вам скажу, грош цена в всем этим наукам, кто когда родился, кто когда крестился, кто воевал, кто погиб, кого мучили, кто так умер. Ну, знаю. И что? Я вот так однажды студентам говорю, немедленно мне представить сюда господина беса. Ну, студент духовной школы говорит, пожалуйста, он перед вами. Я говорю, спасибо. Так, теперь слушайте. Проведем экзамен у этого паршивца. Проводим экзамен. Я спрашиваю, вы слышите, какие вопросы? Да, все, да-да-да, Алексей Ильич, конечно, слышу. Все, слышу. Ну, вы же народ умный. Знаете, слышим. Вы слышите, что этот паршивец все знает, негодник? Все знает. Отвечай, веришь ты в Господа Иисуса Христа? Отвечает, это вы верите, а я знаю. Уговорю. Какой еще? Еще насмехается над нами. Экзамен кончается чем? Ну, как всегда, выводом. Я вот теперь вы поняли. Вы все видели, вы все слышали, вы все убедились, что этот бес, господин бес, знает все, что только можно знать о христианстве. Все. Причем знает не с каких-то пятых рук, а был сам очевидцем того, как Христос воплотился, как Он жил, как страдал, как умер, как воскрес. Знает на зубок все Священное Писание, знает всех святых отцов, знает все эти наши спорные богословы, там спорят между собой, Господи, ой, чего только не спорят, как земля еще терпит. И Он все знает. Я говорю, ну что, друзья, что мы им поставим? Все говорят, ну, Алексей Ильич, ну, конечно, 5 с плюсом. Я говорю, и этого мало. Все знает. Ну что ж, господин бес, ты православнейший. Теперь осталось одно, ну, совсем малое. Ну, совсем чепуха. Ну, давай вместе перекрестимся и помолимся. Знаете, что было? О, громы, молнии, огонь, землетрясение. Студенты кричат, Алексей Ильич, что вы наделали? Мы едва живы остались. Чтобы господин бес молился? Ну вы что, шутите? Шутите? Чтобы мы молились во время богослужения? Да вы что, шутите? Мы только присутствуем. Мы только заучиваем. Мы только одеваем одежды. Мы только машем рукою. А молится кто? И это называется духовная жизнь. Слышите, какая карикатура? Каким самообманом можно заниматься? Я назвал только одно – молитве. А если мы коснемся других вопросов? Духовная жизнь – это мир внутренний, сокровенный от всех. Сейчас кто-то сидит, и я не знаю, о чем он думает. А может, молится. Кто видит? А может, у него такие грязные мысли там, что срам и стыд, и он во веки веков никому не скажет об этом. Духовная жизнь – это внутренняя жизнь, в которой происходит борьба. Пришла мысль негодная, грязная. Борись с ней, выбрось ее. Бейся с ней. Чем? Именем Господа Иисуса Христа. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, что я опять с ума схожу. Да что ж такое? Самое главное, С чего она начинается, духовная жизнь, если хотите, вот с этого элемента, хоть чуть-чуть борьбы со всякой гадостью, которая у нас возникает. Борьбы чем? Молитвой. Вот эта вот борьба, борьба внутренняя, никому невидимая, борьба за исполнение заповедей Христовых, потому что любая ложная, любая мысль грязная, любая мысль злая, любое желание отвратительное – все это есть зло и дьявольщина, и надо это понимать. Духовная жизнь и начинается так, когда я вот этому, это, которое я терпеть не могу, а я от всей души скажу: «Господи, помилуй его, я, может быть, в 10 раз хуже его». Слышите? Когда начинается духовная жизнь-то, когда я понуждаю себя к исполнению того правила, которое дал Господь, это правило называется заповедями Божиими. Эти заповеди есть не что иное, как изображение правильной человеческой жизни, и больше ничего, слышите? Это изображение правильных человеческих свойств. Какие эти свойства? Вот заповеди блаженства. Посмотрите, какие эти свойства. Блаженны нищие духом. Что такое нищие духом? Что такое? Недаром это поставлено во главе в самом начале. То есть нищий духом кто? Никто не мнит о себе, что он кочка на ровном месте. Напротив, видит себя, что он яма, а не кочка, что он действительно видит, что не могут справиться с элементарными вещами, смиряется хоть немножко. Вот кто такой нищий духом. Блаженны плачущие. Кто такой плачущий? Опять такой. Опять-таки, тот, кто действительно от всей души, вот, согрешил я, сейчас опять эта мысль меня покорила. Или мое поведение ужасное. Господи, прости меня, вспомните Иоанна Кронштадтского. Как он пишет о себе в дневнике. Вы почитайте, хоть прикоснитесь, посмотрите. Опять я разгневался. Господи, обратился я к Богу моему. Прости меня, Господи. И я опять ощутил пространство в душе своей. Слышите? Как, что это за пространство? Ну, в духовной школе мы все знаем, конечно, что это такое пространство. Опять ощутил пространство в душе своей, освобождение. Он увидел, как почувствовал, как Бог простил опять его, выбросил эту гадость. Я разгневался, я почеславился. Посмотрите, чем наполнен его дневник Иоанна Кронштадтского. Это же поразительная вещь. Это такой замечательный пример. Тут же каялся в любом совершенном грехе. Каялся, вот это есть блаженны плачущие, яко ти действительно те утешатся, пространство опять в душе чувствует он. Блаженны кроткие, что такое кроткие? Кто такой кроткий? Это тот человек, который не отвечает гневом, злостью, яростью и ненавистью на какие-то поступки в отношении себя. Это безгневие, если хотите. Да, это, ой, как это трудно. Но вот, оказывается, такое свойство-то. Но как это замечательно, когда человек не отвечает вам на оскорбление оскорблением. Слышите, не отвечает. И не только внешне не отвечает, но подчас даже внутри даже не чувствует этой неприязни к тому человеку, кто оскорбил его. И, друзья мои, и так далее. Духовная жизнь. Жизнь – это внутренняя жизнь, невидимая действительно ни для кого, но которая приносит человеку величайшее благо – мир душе человеческой, которая препобеждает вот эти все гадости, которые возникают в нашей испорченной природе. Вот, оказывается, где. Тогда когда человек убеждается в этом, когда он видит, что, как в нем все это возникает, как это его мучает, Когда он смиряется и обращается к Богу с молитвой, то видит, что Господь помогает ему победить то, чего он никогда не мог. Знаете, какая беда? Мы настолько привыкли не обращать внимания на то, что у нас творится в душе, что диву приходится даваться. Одна только внешняя церемония – прийти, вычитать, выстоять, подойти, причаститься и пойти. Это что такое? Без борьбы своими вот гадостями, которые в нас, ни о какой духовной жизни нечего говорить, нечего заниматься самообманом. Чем хороша школа? Почему называется духовной? Почему называется духовной? И правильно, здесь, в школе, есть все возможности, точнее сказать, лучшие возможности, чем где-либо в какой-либо другой школе, научиться молиться, научиться бороться с собой, научиться хоть немного жить по заповедям Божьим. Вот почему. Здесь есть литература, святоотеческая литература, без которой мы не можем, слышите? Без чтения святоотеческой литературы мы же ничего не можем, ничего не знаем. Литература это питает, насыщает, ее нужно использовать. Обязательно питаться ею нужно. В школе, в духовной школе есть, слышите? Есть богослужение. Я бы, может, и не пошел бы, а тут мне десятка, и приходится вставать. Ой, спать охота. А нужно идти. Ух, красота какая! Опять у меня возможность возникла. Вот еще пару часов, во время которых я могу упражняться. Слышите? Аскео. Упражняться, тренироваться. В чем? В молитве. Вы знаете, кто-то из вас, может быть, только поступил, другие уже кончают. И вот особенно те, которые кончают, они-то, наверное, могут понять, как можно провести многие годы в духовной школе, и с чем я пришел, с тем, если не хуже, и вышел. Вот отчаяние. Это же страшное дело. Строил. Несколько лет я строил дом. А на поверку оказалось все из соломы. Дунул ветер. И дома-то нет, оказывается. Столько лет провел впустую. И даже не узнал такой простой вещи, о которой тысячу раз читал и слышал. «Вкусите и видите, яко благ Господь». А я ни разу и не вкусил, и не увидел за столько лет. Я сказал, в духовной школе так может. И, увы, так проходит и вся жизнь. И человек оказывается, как в прекрасной нашей сказке, перед разбитым корытом. В школе есть такие возможности, в духовных школах, которых, повторяю, нигде нет. Надо использовать их. Использовать. И слышите? Учиться, тренироваться. Аскео, значит, тренируюсь, как спортсмены. Они же тренируются, упражняются же. Слово «аскет» можно перевести «спортсмен». Просто греческое слово, это русский перевод. Упражняться надо, приучать себя надо. Надо использовать каждое мгновение, за богослужением особенно, чтобы учить, приучать себя к молитве. Но если кто может, и не во время богослужения, и не во время чтения, а в любое другое время сидит, стоит, идет, лежит, если в это время кому все-таки блеснет мысль обратиться к Богу, Господи помилуй, блажен тот человек. Одним словом, войдя в духовную школу, мы получили звонок. Звонок. Какой звонок? Вы можете войти в духовную школу. Как? Да не ногами, а умом своим, душой своей. И тогда действительно тот, кто начнет трудиться, тот войдет. И признаком, по которым можно судить, что он ходит, их целый ряд есть признаков. Это постепенное освобождение от тирании страстей, освобождение от этих всяких мыслей негодных, освобождение от гнева, от зависти, от лицемерия. Потому что Господь помогает. Но главным критерием, по которому всегда оценивалась святыми отцами жизнь человека, духовная жизнь человека, оценивалась чем? На это хочу обратить особенное внимание. Потому что сейчас много литературы о духовной жизни и так далее. А оказывается, правильная молитва и правильная духовная жизнь оценивается не по восторгам, в которые я вхожусь, даже не по радостям, которые я получаю, а по глубине все больше открывающегося мне видения. Господи, да вас... Насколько же я испорчен? Даже доброе, кажется, дело я делаю. И даже здесь у меня начинается тщеславие, самомнение, гордыня, хвастовство. Ничего даже доброго не могу ничего сделать. Господи, прости меня и помилуй. Степенью, слышите, осознание, видение себя, вот этого. Степенью смирения только измеряется степень действительной духовности человека. Не восторгами, не дарами прозрения и чудотворения, о которых только наполнено у нас сейчас этой литературы. Всю религию свели. Свели к чему? Вот, прозрел. Да, Макарий Богом данное. Петуха исцелила. Ах, Господи. Все, и во святые ее давайте. До чего докатились? Дьявол, вы знаете, может творить чудеса? Или не знаем мы это? Он, Моисей, творил чудеса, и что? А жрецы и фараоновы? Разве не то же самое делали? Да разве это показатель? Стали как, какие-то как безумные. Чудо? Значит, все. И бегут. Не по чуду мы узнаем о присутствии Божьем. Совсем по другим признакам и свойствам. И все гонятся за чудесами, за прозорливостью, вместо того, чтобы гнаться за тем, кто может научить меня, как мне научиться действительно молиться, как мне научиться смиряться. Есть критерий, великий критерий, который кратко сформулировал один из преподобных, Петр Дамаскин. Кратко и сильно сформулировал основной критерий истинности духовного настроения и пути. Подвел, если хотите, итог своего рода. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Слышите, признаком чего являются? А не восторги. Все Господь даст смиренной душе. Все будет, и мир души, и радость будет. Но все это только тогда действительно будет Божьим и от Бога. Только тогда принесет это пользу душе, когда действительно человек хоть немножко смирится, поймет, что ему нужен Христос, Спаситель. Я не могу исцелиться от зависти, зеленею. Господи, помоги мне. Вот когда начинается христианство в душе человеческой. Слышите? Когда? Когда я начинаю чувствовать и умом, и сердцем, и душой всей, что мне нужен, кто меня спасет, Как при физической болезни мы ищем человека, который бы помог исцелить. Так и здесь то же самое. Господи, помоги, я не могу. Я умираю от тщеславия, от алчности, от зависти от той же. Помоги мне. Я же страдаю. Ведь страсти, что такое страсти? То, что приносит страдания. Надо же запомнить, что такое грех. Что такое грех? Грех – это деяние, которым я себя коверкаю, себя режу, колю, бью, калечу. Вот что такое грех. Надо же понять это. Я себя сам, никто меня не видит. А я вот этой гадкой одной мыслью грязью себя поливаю и хожу. Слышите, что такое грех? А то мы очень ловко это переделали, как ловко мы оскорбление Бога. Ну ладно, Бог простит, не обидится. Он же любовь, и будем продолжать. Да Бога мы оскорбить не можем, к вашему сведению. Если бы мы могли его оскорбить, это было бы самое страдающее существо. А мы говорим, Бог все блажен. Так он блажен? Грехом мы себя калечим. Может быть, пожалеем все-таки себя? Может быть, не будем ходить по гвоздям, по битому стеклу? Слышите заповедь, что такое? Не ходи по битому стеклу, человек, пожалей себя. Заповедь – это что такое? Предупреждение. Пожалей себя. Не допускай в свою душу всяких гадостей. Как яды нельзя допускать. Вот, оказывается, заповеди чему научают. Что они научают? Это же представьте себе, как вы пришли в какой-нибудь ядерный центр, вам говорят, за эту дверь не ходите. Вы получите такую долю облучения, что... Ой, спасибо. Ой, спасибо, действительно, что предупредили, что туда нельзя ходить. Слышишь, что такое заповеди? Это предупреждение. Это предупреждение Божие. Если хотите, Бог умоляет нас, не делайте себе зла, потому что Бог есть любовь. Вот что такое заповеди. А грех, ибо грех – это есть то, чем мы сами себя калечим. Как важно это понять. Вот если понимать такие вещи, если понимать, что духовная жизнь только тогда возможна, когда во мне начинается, когда я начинаю бороться – когда с молитвой я обращаюсь к Богу, тогда я пойму, почему были такие подвижники, почему достигали они действительно такого величия образа Божия, когда смывали они эту грязь своей души и становились светочами, действительно светочами. Но светочем может стать только тот, кто может действительно смириться. Как только, если он возгордится своим смирением, помните Антония Великого? Забывать не будем. Бес и хотел. Смирением ты победил меня, Антоний. Думаю, то все сейчас попадется, голубчик. Не попался. Так вот, оказывается, вот критерием, самым таким ясным критерием, по которому можем судить, хоть туда ли мы смотрим или нет. Уж я не говорю, идем. Туда ли мы смотрим? Этим критерием являются вот эти замечательные слова Петра Дамаскина преподобного. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. Это видение имеет несколько ступеней. Сначала человек, наконец, начинает понимать грубятину, грубые вещи. Нетрудно понять грубую вещь, когда всякая гадость лезет. Когда может человека оскорбить, когда прямо прет, не стесняясь, нетрудно увидеть. Если борется человек, он постепенно начинает видеть более тонкие вещи, видеть тонкое лицемерие, тонкое фарисейство начинает видеть, более тонкое. Все больше открывается вот этому видению грехов. Затем... Вы это все знаете, но просто напоминаю. Затем, если человек и здесь продолжает, если он, этот процесс духовной жизни, ему открывается уже не грехи уже, то есть это открывается, но уже даже не грехи, а открывается сама греховность своего состояния. Греховность своей природы поврежденной. Такая греховность, которую он не может исцелить. Как писал Афанасий Великий, покаяние омывает грехи, слышите? Но не исцеляет природы. И человек говорит, природа моя повреждена. Греховность природы, то есть повреждение видит ее в чем? А вот что лезут тернии и волчцы. Вот что начинает он видеть. Саму греховность даже. Вот это состояние приводит его действительно к принятию необходимости, признанию необходимости Христа, Спасителя. Он только может исцелить меня. Я сам не могу. Потому величайшие святые, как себя чувствовали? Утренняя молитва, изумительная молитва. Не кого-нибудь, Макария Великого, которого называли земным богом. Кстати, это единственный человек, кажется, которого так называли. И какая молитва? «Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою». Очисти мя грешного, потому что никогда я не сотворил благое пред Тобою. Я вам скажу, что к чему приходили отцы, истинные видения человека каково? Они оплакивали свои добродетели как грехи. Мы-то умные, конечно, ха-ха, оплакивать свои добродетели как грехи. Насколько мы умны, ужас один. Оплакивали добродетели свои как грехи, вы слышите? Почему? Видели греховность самой природы. Вот откуда проистекала вера во Христа, как Спасителя, ибо, обращаясь к Нему, они видели, как Господь очищает, видели, какую помощь Он дает, видели, какое благо Он дает. Еще раз повторяю, они не могли вкусить в полную меру. Что? Вкусите и видите, яко благ Господь. Христианство именно дает человеку это. Он начинает видеть, что действительно Бог есть любовь, что это врач, а не палач. Врач, а не палач. Как это часто в наших богословских книжках это пишется. Хирург не палач, а врач. Даже если он нас режет, даже подчас отнимает что-то, руку, ногу. Для инопланетянина, конечно, это палач. Смотрите, что творит. Раздельно головой начал отпиливать, резать ножом. Так и мы, как инопланетяне, не понимаем даже, что даже все те скорби, которые посылаются, являются не наказанием, не местью Бога. Он не палач, а врач, который как раз нам помогает, дает нам лекарства. Не обратимся ли мы, наконец, не поймем ли мы, что когда я режу себя и колю, естественно, будет воспаление. Естественно, я буду страдать. Что же еще ожидать? Марк Подвижник великолепно сказал, преподобный Марк Подвижник, не хочешь скорбей – не греши. Согрешил – кайся. Не языком, а всей душой. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Ну вот так, друзья мои, все это я сказал почему? Потому что меня фотографировали, пока я молился. Видите, так мне это понравилось, как хорошо. Это здорово, теперь все будут знать, что я молитвенник. Вот так. Учитесь от нас, от старших. Так, друзья мои, ну ладно, хорошо. Это просто так, это я поговорил с вами. Я смотрю, у вас уж шпаргалки мне накидали.
По каким признакам возможно определить, в прелести ли человек или нет?
Вы знаете что? Иногда это бывает очень явно. Иногда бывает скрытно и не так просто. Явно когда можно определить? Когда человек начинает предсказывать. Уже. Прям одно за другим. Как правило, за редкими исключениями, такие люди привлекают к себе очень большое внимание. Как правило, их начинают прославлять. Как правило, они все активнее начинают творить вот такие акты прозорливости, предсказаний и чудотворений. Тут недавно мне рассказали, как в одном месте там у матери утонула дочка, маленькая, 8 лет. Так она обратилась к одному такому старцу. Он ей сказал: «Езжай в Москву. Москву в таком-то районе. В таком-то районе найдешь свою дочку». Ну, она собирается, все быстро собралась, причем это точно, это совершенно точный случай. Так, собирается, и вдруг к ней прибегает и говорит: «Нашли, она утонула». Ну, представьте себе, этот прозорливец, он со всей определенностью уже заявил. Надо же, как дерзнул говорить такие вещи. Это просто удивительно. Об этом же человеке мне рассказывает священник. Он приехал со своей женой к нему. Она входит первая к нему. «Так, Татьяна, ну, простите, батюшка, я не Татьяна, я Мария, но неважно. Так, сколько лет пьешь, давно пьешь?» «Батюшка, я вообще никогда не пью». «Ну, неважно». Вы слышите, что творится? Что творится? Или вот уже последний случай, я все об одном и том же человеке говорю. Муж и жена, она верующая, он неверующий совершенно. Они зарегистрированы, брак у них, все, живут все вместе. Ну, я не знаю, кто ее надоумил пойти к этому старцу. Ну, в общем, пошла она и получила. Вы живете в блуде, или ты венчайся с ним, или расходись. А муж говорит: «Ты что, дура, с ума сошел, чтобы я венчался, занимался этой церемонией, я не артист». Она в отчаянии, что делать? Слышите, апостол Павел пишет: не спасется ли муж неверующий женою верующей? Вы слышите? Этому старцу плевать, что там апостол. Коль не венчались, все, слышите? Слышите, что творится? Вот вам некоторые признаки, я говорю, прелести, когда человек начинает пророчествовать, начинает прозревать. Обратите внимание, все истинные подвижники скрывали свои дарования, если какие имели. Сейчас, конечно, могут сказать: а вот Серафим Саровский, а вот и начинают говорить о некоторых вещах. Слушайте, мы не знаем всех обстоятельств. Причем Серафим Саровский сколько десятков лет подвязался в уединении, в затворе, прежде чем это. И то, как скрывали себя, как они прятались от людей, как скрывали все свои дарования. А здесь что происходит? Вот это явный такой признак уже какой, ну, явной прелести. Прям явной прелести. Но обычно прелестный человек, он хочет показать себя, какой он святой, какой он прозорливый, а то и чудотворец. Вот так. Но, еще раз повторяю вам, бывает очень трудно подчас различить. Вот вам один пример из Авва Дорофея. Кто читал, я надеюсь, вы все это в духовной школе, потому что вы, конечно, читали. Я человек спрашиваю даже, если читали, как не вы, извините меня, конечно. А вот Дорофея все читали, вы, конечно. И вот помните, как он однажды был поражен молодым монахом. На его глазах, в глазах Авва Дорофея, вдруг этого монаха, ну, что-то изругали. Он не моргнул и глазом, не ответил ни единым словом. Авва Дорофей настолько был потрясен таким его бесстрастием, что тут же в первый же удобный момент побежал к нему. «Отче, как ты достиг этого? Как ты не ответил на такие оскорбления?» Ответ. Этим собакам, которые лают, я еще отвечать буду. Авва Дорофей в отчаянии ушел. Он-то думал, встретил святого. А тут гордыня, которой предела нет. Вот видите, а по внешности можно было действительно удивиться. Для чего же смиренный человек? А на самом деле... Так что не всегда бывает просто различить. Поэтому наша пословица очень хорошо говорит, чтобы узнать человека, путь соли надо съесть. А Ян Есечник говорит, преподобный, пишет, никому поспешно не вдавайся, ни в коем случае, а прежде узнай, испытай, так сказать, искуси этого наставника, чтобы тебе не оказаться тебе, что ты попадешь вместо бухты укрытой, спокойной, попадешь на камни и разобьешь свой корабль. Поэтому, когда все люди говорят, хорошо говорят, ладно говорят, ни в коем случае не бросаться, как щука на блесну.
Следующий вопрос. Как бороться с блудными
помыслами? Да, это вопрос, я бы сказал, актуальный вопрос, насущный вопрос, да. Тут целый ряд, конечно, есть, так сказать, тех указаний, которые подсказывают. Есть вещи, которые, как мне кажется, просто никто не будет ими пользоваться. Все-таки начать вести себя все-таки немножечко так более воздержанно. Воздержанно. Особенно воздержанно вести себя в своем поведении, в своем обращении. Но главное – это учиться здесь бороться с мыслями. Надо бороться, учиться. Каким образом? Я уже говорил об этом. Во-первых, надо отвергать. Во-вторых, учиться молиться надо. Сразу не просто пришел мысль, а «Господи, помилуй меня». И слушайте, вот это и есть духовная жизнь. Это не удивляйте, это естественно для человека. Это в природе человека. Вот. Без этого инстинкта и человечества бы не было. Это вполне, надо смотреть на это просто. Да, это естественно. Но подождем, будет же время свое. Я вступлю в брак. А сейчас, негодяй, который ты мне забираешься в голову, да пошел вон. Господи Иисусе Христе, помоги мне. Ну и естественно, конечно, друзья мои, в монастырях вот древних что говорили? Юность ниже, даже ниже обоняет запаха вина. И не упивайтесь вином, в нем же есть, помните, блуд. Вот в чем дело. Нужно все-таки вести такой умеренный, я бы сказал, образ жизни. Не подливать масло в огонь. Ну, не удивляйтесь этим мыслям. Слышите? Не удивляйтесь. Это естественно. Не думайте, что это что-то такое. Но надо понять, что с этим нужно бороться. Что это вам дается возможность тренироваться, упражняться, возможность начать вести духовную жизнь. Это очень такой хороший момент, благодаря которому мы можем действительно хоть немножко понять, что такое духовная жизнь. Бороться с этими мыслями, уж тем более с поступками. Ну, что ж делать? Смиряться немножечко нужно. Вот так я сильный. Я, знаете, я. Я? Ну, и вот тебе на. Твое я. Последняя буква в алфавите. Надо в конце концов смиряться. Говорит, Господи, прости меня. Так, как делал Иоанн Кронштадтский, я еще раз вам говорю. Пришла дурная мысль. Господи, прости меня. Еще раз говорю. Это великолепный повод для того, чтобы начать духовную жизнь. Надо же начать. Что мы как какие, я не знаю. Как бестолочи какие. Как перекати поле. Куда дунул ветер, туда и катится. Надо начать бороться. Тем более, чего беспокоитесь-то? Еще все открыто. Все впереди. Женитесь и потом взвоите еще. И будете завидовать монахам. Так уж не беспокойтесь. Вот так. Скажи, какие молодцы твой. Один мой родственник сказал так. Только женившись, я узнал, что такое настоящее счастье. Но было уже поздно.